Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать апостольские послания. Сегодня мы познакомимся с посланиями апостола Павла к фессалоникийцам. Это очень коротенькие и очень душевно трогательные послания. Их очень легко запомнить, они очень яркие, эмоциональные. А главным образом они известны потому, что второе послание апостола Павла к фессалоникийцам очень значительное место уделяет рассказу о грядущем Антихристе. И этим особенное внимание всегда к себе привлекало. Но мы начнем сначала и скажем, что вообще эти послания написаны в очень по-человечески нежной форме. Они написаны как к своим очень близким людям. Это не есть послание наставления, так скажем, послание, которое главной целью имеет назидание. Это такое письмо любви, письмо очень близким и дружественным людям. И начинается оно с того, что апостол Павел вспоминает свое служение в городе Салуне, не напоминает, как это было в послании к Коринфянам, о том, что делал то-то и то-то, а вспоминает, как это принято людей. А помните, мы тогда вот то делали, другое делали. И этим он подчеркивает особую близость и родство. Или, как он сам говорит, вот выражая эту близость, он говорит, особую любезность. Вы стали нам любезны, то есть каким-то очень вот к сердцу, как Иоанн Богослов лежал на персях Спасителя. Вот такая же близость, любезность фиксируется апостолом Павлом, и поэтому там очень мало назидательных моментов, а именно вот как раз наоборот очень много вдохновенных моментов, как, например, в последних главах «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», потому что в целом их нечему учить. Эти люди уже принимают скорби за Христа и претерпевают, переносят их достойно. Они не нуждаются в том, чтобы кто-то сказал им, в чем смысл христианской жизни, потому что они уже идут путем этого смысла. Они нуждаются только в человеческом ободрении, утешении, и вот именно этим главным образом и пронизано послание апостола Павла фессалоникийцам. И во второй главе первого послания апостол Павел говорит об особом характере своей миссии в Салуне. И говорит об этом тоже в очень интересных выражениях. Нам не бесполезно к этому присмотреться. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы Филиппа, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовествование, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, чтобы как кормилица нежно обходится со своими детьми, так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Это описание, краткое описание миссии, оно очень характерно. С одной стороны, ну, самое, может быть, главное, это то, что апостол проповедовал с великой любовью, как он сам говорит, как кормилица нежно обходится с детьми, так и я обходился с вами. То есть не требовать, не кричать, не подпинывать человека, не обличать его, не торопить его сделать сейчас как можно скорее достичь каких-нибудь духовных успехов, а питать, согревать своей заботой и теплотой, ожидая, что человек в ответ на это раскроет свое сердце, в ответ на любовь откроет сердце для любви, потому что любовь рождается только в ответе на любовь. Вот это, наверное, самый главный принцип миссионерства, что если люди хотят научить вере других людей, если они хотят действительно, чтобы вера коснулась сердца человека, фундаментом этого благовестия, фундаментом такого миссионерского служения будет любовь. То есть я должен человека сначала любить, прежде чем нести ему слово. Если я не люблю этого человека, не полюбил его и не чувствую сердечного трепета по отношению к нему, как я ему смогу сказать о Христе, который любит, если он в моих словах, движениях, глазах не чувствует эту Христову любовь к себе? Вот надо научиться обращаться с теми людьми, которым мы хотим проповедовать Слово Божие, как кормилица, как нежная мать. И Серафим Саровский, повторяя эту мысль апостола Павла, тоже говорит по отношению к игуменству, к настоятельству. Он говорит, что игумен, настоятель, должен быть не отцом, а матерью своим духовным чадом. Вот этот момент очень характерно и для миссионерства, очевидно, представляет особое и очень важное делание. И дальше он говорит, что «я заботился о вас, как отец заботится о детях, не как начальник о подчиненных, а как отец о своих собственных детях». И чтобы научиться такому отеческому отношению ко всем, кому мы хотим проповедовать Слово Божие, необходимо обратиться к Отцу Небесному самому. Только у Отца Небесного мы можем научиться настоящим отцовским отношениям ко всем тем, кому свидетельствуем о своей вере. И дальше он утешает, указывая на те скорби, которые они уже претерпевают. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Бога не угождают, и всем человекам противится. Жители города Салуни приняли Слово Божие. Он не увещевает их принять, он знает, что они уже приняли, потому что они приносят плод принятия этого слова, они подражают Церкви Христовой, потому что претерпевают скорби и гонения от единоплеменников. Как сказано, скажем, апостола Петра в послании: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». И вот представляется, что это и есть выражение истины, некий критерий истинности того, что Слово Божие действительно было принято, когда люди возводятся, люди, принявшие Слово Божие, уверовавшие действительно поистине во Христа, они возводятся к подвигу исповедания, к подвигу служения страданиями. И жители Салуни, одни из первых, быть может, церквей, обращенных апостолом Павлом к вере, приняли это гонение, приняли это служение, и то, что они и приняли его, и терпят его, есть свидетельство того, что Слово Божие принято ими не напрасно, что это и есть плод их веры. И особенно стоит обратить внимание, что апостол не скрывает сейчас, не пытается что-то сделать, чтобы отменить эти страдания. Когда он проповедовал, он не скрывал от них, что эти страдания их ждут. Вот, например, так начинается третья глава. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали брата нашего Тимофея, служителя Божия и сотрудника нашего во благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Это тоже очень важный момент проповеди, миссионерского служения всякого человека, который призван говорить кому-либо о вере Христовой. Нельзя, как говорил Константин Леонтьев, проповедовать розового христианства. Нельзя закрывать глаза человека на то, в кого он крестится и к чему он призывается, когда крестится во Иисуса Христа. Нельзя скрывать, что значит для человека причащение святых христовых тайн, что значит крещение, что значит миропомазание, к чему это его призывает и к чему это приведет, если он действительно искренне хочет быть своим Богом. И вот мы видим, что несмотря на то, что он очень тепло и нежно общался с жителями Салуни, он никогда не скрывал, что страдания для них некая неотъемлемая часть, неизбежная часть, и ничего плохого в этих страданиях и скорбях, которые не принимает от единоплеменников, ничего по существу-то плохого в этих страданиях нет. Конечно, сами-то мы сейчас и не мощнее тех древних христиан, даже и тех, которые пронесли сквозь жизнь исповеднический подвиг в 20 веке, мы изнежены, своевольны и не способны терпеть материальную скудость, не способны терпеть чужого насилия, не способны никаким образом быть до конца верными Христу. Но все равно, какие мы бы сами не были, мы не должны скрывать от обращающихся ко Христу людей и от самих себя не должны скрывать ту предопределенность и необходимость скорбей, потому что тогда мы стыдимся креста Христова, который носим у себя на груди, о котором свидетельствуем и которого проповедуем. На самом деле, если мы скрываем о том, что скорбь есть некое неизбежное как бы следствие крещения во Христе, то мы неправильно благовествуем о Христе. Мы кое-что людям не договариваем, мы некоторым образом перед ним лукавим. И если нашего свидетельства люди при этом не принимают, если над нами смеются и укоряют, если самые близкие не разделяют нашей веры, то надо помнить, что в принципе это все естественно. Так было предсказано Христом, так прожили апостолы, так жили ученики апостолов. Ну и кроме того, есть во второй главе очень интересное, необычное, даже я бы сказал, свидетельство апостола Павла в самом окончании второй главы. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Интересно, как это сатана мог помешать намерению апостола Павла? Ведь это же апостол Павел, который все делает по воле Божьей, но оказывается, даже ему может воспрепятствовать сатана. А мы живем так, как будто вообще врага нет. Апостол Павел почти в каждом послании пишет об этом, особенно ярко в послании к Ефесянам, о том, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, против мироправителей тьмы века сего. А мы живем и говорим так, как будто вообще никакого врага нету, как будто бы никаких падших духов, могущих и желающих и могущих причинить нам зло, вроде бы вообще не существует. И, стало быть, любое наше намерение, оно неизбежно будет реализовано. Да кто нам сможет помешать, если я действительно захотел благое дело сделать? Но слышим и видим, что помешать-то может. Бывают случаи, что даже пост и молитва бессильны, а мы готовы порой всех людей по мановению волшебной палочки сделать верующими, как-то даже не представляя, что, во-первых, этим обращением мы все-таки должны им честно сказать, что им придется бороться с врагом их спасения и что придется идти за Христом на крест. Не то, что мы должны это выдумать, все это сказано в таинстве крещения, мы человеку должны только разъяснить, куда мы его зовем, это все равно, что прийти в какой-нибудь городок или деревню и сказать, что мы вот даром раздаем поездку на, скажем, Мальдивские острова. И, разумеется, у нас наберется, ну, вот такое особое обстоятельство, что вот на эти Мальдивские там острова могут поехать только мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Но все, кто согласится поехать, получат бесплатную все путевку и полное обеспечение по принципу «все включено». И вот мы набрали целую группу замечательных парней, привезли их на самом деле в армию и сказали, что вот теперь надо воевать. И чего же удивляться, если на самом деле воевать они не хотят, если воевать они не умеют, если воевать и дезертируют часто, и вообще полное уныние и тоска, потому что они ж не для этого пошли за нами. Вот некий подобный обман происходит и у нас сейчас, если мы не рассказываем людям о том, что есть крест, есть путь Христов, крестный путь, и что когда человек подходит ко крещению, он объявляет брань врагу, и отныне должен будет считаться с наличием врага в жизни. И единственный способ избежать силы действия врага над собой – это обратиться ко Христу. Только всецелое и, насколько возможно, полное обращение ко Христу помогает человеку преодолеть, низложить все козни бесовские, как хорошо и подробно об этом написано в послании апостола Павла к Ефесянам. И вот продолжая эту тему, в 3 главе, в 5 стихе апостол Павел пишет: «Поэтому я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». То есть вот искуситель может искусить, и действия искусителя таковы, что он может сделать весь труд христианина, весь его подвиг и всю жизнь напрасный, пустой, тщетный. Конечно, если мы читали святых отцов, мы знаем, что так оно бывает. Но если мы откроем некоторые современные, скажем так, популярные издания о крещении, о жизни во Христе, то мы видим, что как будто бы, то есть там вся жизнь христианина описана так, как будто никакого врага нету, как будто никаких действий искусителя нету, как будто никакой опасности в жизни христианина нету. Апостол Петр говорит, что сатана ходит как лев, рыкающий, ища кого бы проглотить. Апостол Павел говорит о том, что целая сеть над миром духов злобы распростерлась. Апостол Иоанн предупреждает об этом. Апостол Иуда говорит о том, что многие люди стали послушнее сатане. И тем не менее, когда мы пытаемся человеку рассказать что-то, мы как будто стыдимся сказать, что вот человеку придется бороться. И надо быть достаточно трезвым, чтобы понимать, что мы не имеем права стыдиться благовестия Христова. Мы не можем скрывать вот той глубины жизни, той многомерности жизни, о которой говорит нам Евангелие, апостольские послания и опыт жизни в церкви. Мы не можем скрывать от человека, это будет нечестно, это будет не по любви. Раз мы что-то скрываем от человека, значит, мы на самом деле просто хотим его завербовать, как бы являясь отчасти адептами какой-нибудь маркетинговой компании, а не действительно пленить человека красотой жизни во Христе. Потому что какая же это красота жизни, если мы уже лукавим и стыдимся этой самой жизни во Христе, и надо называть всегда вещи своими именами. И вот, продолжая эту тему, апостол Павел дальше в 3 главе говорит о том, как можно эти козни лукавого духа искусителя преодолеть. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть средство преодоления только одно – это вера во Христа, который все и сделает, что необходимо, чтобы обезопасить нашу жизнь от всякого искушения, всякого действия дьявольского. Только постоянно надо утверждаться в вере в то, что Бог рядом, что Господь близ, что Он защитит, а эта вера свидетельствуется тем, что мы непрестанно обращаемся к Богу: «Отче наш, избави нас от лукавого, Отче наш, не введи нас во искушение». Мы должны постоянно пребывать в призывании Бога, чтобы действительно вера наша не была суетной. А второе, что необходимо, как говорит апостол Павел, это любовь друг к другу. То есть, и об этом мы тоже знаем, пишут святые отцы очень много, что всякое раздражение, нелюбовь, зависть, даже недобрый взгляд, а уж тем более осуждение, прикословие, злословие человека, они убивают любовь. Мое сердце делается пустым, и приходит дух уныния, дух гнева и раздражения, и сердце мое больше не является сосудом благодати Святого Духа, а является снова вместилищем зла. И вот единственное, то есть борьба за любовь в отношении к каждому человеку, она и является условием для того, чтобы не пришел, не искусил нас враг нашего спасения. В 4 главе первого послания к Фессалоникийцам есть интересный, очень известный отрывок, начиная с 13 главы, об усопших. «Не хочу, — говорит апостол Павел, — оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то верим, что умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живые, оставшиеся в пришествии Господа, не предупредим умерших, или, как по-славянски, не предварим, то есть не раньше умерших пойдем навстречу Господу, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангелов в трубе Божией сойдет с небес, и мертвые во Христе воскреснут первые. Потом же мы, оставшиеся в живых, вместе с ними взяты будем на облаках, чтобы встретить Господа на воздухе, и так и всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами». Вообще, этот отрывок читается регулярно на панихиде, на отпевании умерших. Это самый такой вот распространенный отрывок по усопшим, читаемый в церкви. И апостол Павел включает его в свое послание к Фессалоникийцам, включает как ответ на, очевидно, вопрошание христиан города Салуни. Они его спросили, а он им отвечает, о чем они могли спросить. Дело в том, что, очевидно, как люди, претерпевающие страдания, их волновала участь умерших. Что с ними будет? Вот мы ждем воскресения. А что будет с теми, кто умерли, не дожив до воскресения? А что будет с нами, не умершими, но если придет воскресение? Что будет с теми людьми, которые христиане, но умерли даже не в гонениях, а просто своей смертью? Что их ждет-то? Что ждет вообще христиан, умерших до тех пор, пока Христос еще не пришел? Как все это будет? Они задают вопрос. Потому что мы говорили уже, что в первенствующей церкви была очень серьезная убежденность в том, что пришествие Христа, до него не совсем недолго осталось. Вот-вот и Он придет. И вот они спрашивают: ну хорошо, мы-то понимаем, что если Он придет и застанет нас вот в этом исповедании, мы примерно предполагаем, что с нами будет. А что будет с теми, которые умерли? Вот этот вопрос их волнует, и на этот вопрос, очевидно, он и отвечает. И сразу, интересно, он начинает свою речь с того, что, обратите внимание, что вы, христиане, не такие, как прочие, не имеющие надежды. Мы уверены, вот сейчас, в наше время, что, в принципе, никакой особой чести христианину быть нет, что на самом деле Все люди, они так или иначе в Бога верят, что все так или иначе Богу поклоняются, и все, в принципе, воскреснут вот, в светлую какую-то область посмертного бытия, восстанут и перейдут через какой-нибудь светлый тоннель, к свету они придут. Ну, только, может, какие-нибудь совершенно отъявленные негодяи, может быть, с ними ничего хорошего не будет. А так, в принципе, все люди, в общем-то, неплохие, и если они каких-нибудь маниакальных убийств и не совершали, то и с ними будет все хорошо. То апостол Павел и, в принципе, вся первенствующая церковь категорически размышляет по-другому, что только христиане имеют надежду на воскресение тел во славе, а остальные не имеют надежды, они им не на что надеяться, только христиане имеют такую надежду. И дальше он говорит, что Бог приведет ко Христу только умерших во Христе. То есть тот, кто умер во Христе, с верой во Христа, кто принял таинство крещения, то того Бог приведет в Царство Божье со Христом. Значит, условием вхождения в Царство Божье является сохранение веры и пребывание в церкви. То есть посредством крещения, причастия человек должен быть соединен с Богом во Христе. Вот, когда он в церкви, и когда он, находясь в церкви находится неформально, тогда он входит в Царство Божие. То есть быть в церкви и хранить веру – вот важнейшее условие для грядущего вхождения в Царство Божие. Мы, конечно, думаем по-другому сейчас. Но поскольку мы разбираем свидетельство апостола Павла, апостол Павел свидетельствует так и в данном случае не допускает каких-то иных толкований, другой мысли у него нет. Спасается человек только тот, который причастен Христу в церкви. Или как это же самое обстоятельство передает Серафим Саровский, только тот, кто стяжал себе благодать Святаго Духа. И поэтому мы должны жить надеждой, а не отчаянием, потому что мы-то, христиане, крещенные и верующие, должны не отчаиваться, а верить в посмертное грядущее воскресение. Не случайно это внесено даже в символ веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А уныние, как раз наоборот, всегда есть следствие грехов и ведет к грехам. И поэтому человек... Не случайно это апостол Павел утешает таким образом фессалоникийцев, что они должны отметаться от уныния и отчаяния, держать себя в вере, и утешает их тем, что говорит, что не волнуйтесь, и вы воскреснете с Богом, и те, кто умерли во Христе, тоже воскреснут с Ним. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.